Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Воды многие». Эпиграф. Господь над водами многими. Псалтирь. 12 февраля 1911 года. Ночью. В Порт-Саиде. Первая ночь на Янунане. Капитан сказал, что пойдем не спеша. На Цейлоне будем не раньше, чем через полмесяца. И я чувствую себя в этой большой и покойной каюте уже как дома, хозяином. Вышло как раз то, о чем мы мечтали зимой в Египте. Попасть на один из тех пароходов, которые, будучи пассажирскими, ходят теперь в качестве грузовых по своей отсталости от современных удобств, по слишком ограниченному числу кают, по долгим стоянкам в портах. Юнан довольно велик, прост и стар, но чист, крепок, сидит глубоко, его кают-компания и 12 пассажирских помещений расположены не на корме, а на спардеке. Все каюты, кроме двух наших, пусты. «Вы будете как на собственной яхте», – пошутил капитан, принимая нас в виде исключения на Юнан. Он прибавил, только вам придется жить с экипажем совсем по-семейному, довольствоваться тем, что готовит нам, время проводить почти в одиночестве, ведь мы круглые сутки заняты. «Но это-то нам и нравится», — сказали мы ему. Капитан крепкий, полнеющий француз, по-французски самодоволен и уверен в себе, по-французски предупредителен и вежлив с нами, но и равнодушен по-французски, говорит любезности и остроты, не меняя выражения лица. Два его помощника и младший механик – малозаметные фигуры. Механик старший – большой, грузный, усатый брюнет с несколько как бы яростными и изумленными глазами, я думаю, недалек, горячий, отходчив. Остальные обитатели Юнана – повар, два поваренка, подросток-китаец для мелких услуг, красавец-лакей, несколько кочегаров и десяток матросов. Мы перебрались на Юнан к обеду, и обед имел совсем домашний характер. По-домашнему приготовлялось и кофе. Не в поварской, а в столовой, собственноручно. Молол старший механик, засыпал и варил первый помощник. Это было венцом обеда, некоторым священнодействием. После обеда все разошлись, кто на вахту, кто спать перед вахтой. На пароходе уже давно тишина, тихо и на рейде. Вот вторая склянка, успокаивающий и слегка грустный звон. Бам-бам, бам-бам. 10 часов. Я выбрал себе одну из трех кают возле кают-компании. Каюты на верхней палубе меньше и будут в тропиках жарче. У меня просторно и все прочно, на старинный лад. Есть даже настоящий письменный стол, тяжелый, прикрепленный к стене, и на нем электрическая лампа под зеленым колпаком. Как хорош этот мирный свет, как свеж и чист ночной воздух, проникающий в открытое окно сквозь решетчатую ставню, и как я счастлив этим чистым, скромным счастьем. Суздальская древняя иконка в почерневшем серебряном окладе, с которой я нигде не расстаюсь, святыня, связующая меня нежной и благоговейной связью с моим родом, с миром, где моя колыбель, мое детство. Иконка эта уже висит над моей корабельной койкой. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Сейчас, благодарный и за эту лампу, и за эту тишину, и за то, что я живу, странствую, люблю, радуюсь, поклонюсь тому, кто незримо хранит меня на всех путях моих своей милосердной волей, и лягу, чтобы проснуться уже в пути. Жизнь моя – трепетное радостное причастие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною. Продли, Боже, сроки мои. 13 февраля. Суэцкий канал. не слыхал, как снялись. Пошли раньше, чем предполагали, задолго до рассвета, когда крепко спал. Потом стал будить скрежет над головой. Это взад и вперед ползала по верхней палубе рулевая цепь. Канал извилист, то и дело надо лавировать. Но этот же скрежет и усыплял. Усыпляло его однообразие и ощущение, что ты уже в дороге. День облачный, мутный, ветер сильный и мягкий. К полудню мы были уже далеко от Порт-Саида, в совершенно мертвом от века необитаемом царстве. И долго провожала нас слева, маячила в муте пустыни, и небо чуть видное, далекая вершина Синая. И весь день прошел под его величавым и священным знаком. Был связан с чувством его близости, его ветхозаветного, но вместе с тем и вечного владычества, ибо это вечно, вечно. Аз есмь Господь Бог твой, помни дни Господни, чти отца и матерь твою, не делай зла ближнему твоему, не желай достояния его. Я ходил по верхней палубе, сидел, читал, думал о многом и разном, но за всем был Синай. Я смотрел в туманную пустыню справа, в сторону Египта, смотрел на пески впереди, но все время чувствовал тот жуткий в своей древности и вечности образ, что сопутствовал нам слева с аравийской стороны, своей как бы повисшей в неясном небе над розовым туманом громадой. И это и страшило, как страшит все великое, и восторгало. Разве эта гора, как все горы на земле, несчетные мириады тех, что рождались на земле в течение этих тысячелетий, узнавали о нем с младенчества на первом пороге жизни и до гроба жили, покорно или строптиво, грешно или свято, а все-таки жили под властью того, что заповедано на нем, на Синае. Вот истинно незыблемый маяк человечества, столб и основание его бытия, престол законов, их же без кары не приступишь. Мысль об этой незыблемости и о той связи, которую рождает между людьми почитание синайских скрижалей, вмененная в одинаковую священнейшую обязанность миллионам людей, отзывается в сердце великим утешением. Да, уже целые тысячелетия, из века в век, из часа в час, из сердца в сердце передается всех и вся равняющий и единящий завет. Чти скрижали Синая. Сколько раз человечество восставало на них, дерзко требовала пересмотра, отмены их велений, воздвигала кровавые схватки из-за торжества новых заповедей, в кощунственном буйстве плясала вокруг золотых и железных тельцов. И сколько раз со стыдом и отчаянием убеждалась в полном бессилии своих попыток заменить своей новой правотой ту старую, как мир, и до дикости простую правду, которая некогда в громах и молниях возвещена была вот в этой дикой и вечной пустыне со скалистых синайских высот. Я сидел, смотрел. Сильно дул в лицо летний ветер. Тепло солнца, все скрывавшегося за легкими, сливающимися клубами облаков, грело меня, грело белую сухую палубу. Ветер нес незримую, тончайшую песчаную пыль, с места на место пересыпая песчаные бугры и занося канал все с тем же бесцельным прилежанием и упорством, с которым заносил он и каналы фараонов, давно погибшие, неведомые нам. Канал извивался, вода его зеленела то бледнее, то ярче в зависимости от солнца, порой заходившего в облака, порой озарявшего светом, радостью. Медленно проходили мимо засыпанные песком кустарники, насаженные по песчаным буграм вдоль канала. Мир был безгранично пуст, ни единого живого существа вокруг, ни единого жилья, кроме редких сторожевых мазанок, таких одиноких в этом серо-желтом море и со всех сторон теснимых желтыми сугробами. Но, казалось, душа всего человечества, душа тысячелетий была со мной и во мне. Не пожелай дома ближнего твоего, ни жены его, ни раба его, ни осла его. И меня охватывало умиление. Какая пастушеская наивность выражений! Но это, как трогает и радует, то, что человечество и до ныне сохранило в полной неприкосновенности эти древние наивные формы заповедей. Мы и не подозреваем всей силы таинственного влияния этой архаичности, ее неизменности и независимости от приходящих земных условий. Она разрушает преграды времени, места, национальности. Она говорит всем языкам людским только одним, только своим, только аравийским языком. И из тысячелетий в тысячелетия мириады самых разноплеменных человеческих душ, начинающих свое земное существование, младенческими голосами внушающих себе и другим, для всех равно обязательные синайские законы, хранят только этот язык, ни раба его, ни осла его. Я сидел и думал, все-таки оно есть в мире, нечто незыблемо священное. В гигантском человеческом таборе, который стремится, невзирая на все свои блуждания, все-таки вперед, в какую-то обетованную землю, в пестром и шумном стане, который ютится в низкой земной юдоле, а все-таки у подножия неких горних высот кипит мелкая, будничная жизнь. Царит человеческое ничтожество, человеческая слабость, убогая гордыня, злоба, зависть. И божьи избранники, пророки, мудрецы не раз содрогались в этом таборе от ужаса перед его мерзостью. В отчаянии дробили о камень скрижали Синайского завета между человеком и Богом. И все-таки снова и снова собирали раздробленное, снова воздвигали все те же самые уставы, ибо снова и снова гремели из мглы и туч омраченных высот все те же страшные, но и утешающие, указующие спасительный путь глаголы. «Вы видели, что я сделал с египтянами за зло их, и как носил я вас на орлиных крыльях, на крылах вечной мощи моей? Вот я прихожу к вам в густом облаке и молниях, ибо омрачен престол правды моей и разгневано сердце мое. Пусть слышит народ, как я буду говорить, и пусть поверит навсегда». Там, в вечной книге книг, так и сказано «навсегда». Младенчески бедные уставы, навсегда долженствующие быть нашей верой и нашим правилом, но в этом-то и сила их. Пастушеской простотой звучат они, но в простоте-то и вечность их, подобная вечности вот этого неба, простого синеющего воздуха, вот этой земли, простых песков и камня. Чти отца и матерь твою, что, казалось бы, может быть проще и беднее этих слов. А меж тем, скорее солнце сойдет с своего пути, чем потеряют они свою повелительную силу и свою святость, ибо во веки веков будет свято чувство рожденного к родившим его, к тем, которые всей силой своей любви сохранили его в пору его слабости и беззащитности. Да и так ли уж проста она, эта нежнейшая из заповедей? Она говорит: «Чти отца и матерь твою», и прибавляет: «Дабы продлились дни твои». К чему оно здесь, это добавление о долготе дней, и о чем идет в нем речь? О награде от Бога за почтительность? Нет, смысл заповеди гораздо глубже. Она говорит: чувство связи. а не может быть связи без почитания. Чувство единства с родившими тебя за жизнью отцов твоих расширяет твою собственную личную краткую жизнь, возвышая их, воздавая сыновнюю дань своим отцам, утружденным жизненным бременем, таинством бытия и любовью к тебе. Ты возвышаешь самого себя, то есть существо во всем подобное им. Ты их порождение, их плод. Чти же древо, давшее плод, если притязаешь быть и сам достойным почитания, ибо не может быть плода доброго с недоброго древа. Единая жизнь совершает свое таинственное странствование через тела наши. Стремись же ощущать это единство и благоговей. В нем твое бессмертие, долгота дней и самоутверждение. А заповедь о достоянии. Не пожелай дома ближнего твоего ни жены его, ни раба его, ни осла его, ни всякого достояния его. Какая опять как бы нехитрая и, главное, спорная истина. Не пожелай. А я вот желаю и желаю с очень достаточными основаниями. Собственность есть кража, и уж во всяком случае ничего священного я в ней не вижу. Но и тут только видимость простоты и легкой оспоримости. Нет, надо весьма немного подумать, чтобы понять всю вечность и глубину и этого синайского наказа. Нет. Сколько бы ни изрекала дерзости человеческая глупость, человеческая зависть, оно поистине священно. Это достояние ближнего моего, приобретаемое не всегда же случаем, а обычно ценою не только всей его жизни, но и жизни целого рода его. И посему трижды священна пальма, посаженная его отцом, и потому никак не могущая быть общей. Священ колодец, вырытый его дедом, то есть хранящий некую частицу деда, его труда, его мысли, его души, и значит, как бы даже некое его бессмертие, продолжение, продление его земной жизни. Священ старый дом, где мой ближний жил и хочет жить по-своему, во всей сокровенности своей личности, своих особенностей, своего гнезда, и где он то и дело ощущает, вспоминает, то есть воскрешает себя то ребенком, то отроком, то юношей, то мужем, со всеми своими былыми горестями и радостями, и, кроме того, чувствует себя наследником, продолжателем всех тех традиций, всей той культуры, которая уже создана на месте его дома. Какая кровь может смыть вторжение постороннего в это достояние, в это святая святых человека?